Этель Лилиан Войнич. Овод. Артур сидел в библиотеке духовной семинарии в Пизе и просматривал ряд рукописных проповедей. Был жаркий июньский вечер, и окна были широко раскрыты с полунадвинутыми для прохлады ставнями. Директор семинарии, каноник Монтанелли, оторвался на минуту от писания и с нежностью взглянул на темную голову, склонившуюся над бумагами. «Что ж ты не можешь найти, мой друг? Ничего, я наново напишу это место. Может быть, страничка как-нибудь затерялась, и я напрасно заставил тебя трудиться?» Голос Монтанелли был низкий, но полный и звучный. Серебристая частота тона придавала его речи особое обаяние. Это был голос прирожденного оратора, богатый переливами. В разговоре с Артуром он становился особенно нежным. «Нет, падре. Падре, отец, обращение к духовному лицу. Я непременно найду. Вы, наверное, сюда положили. Вам никак не удастся восстановить то же самое». Монтанелли продолжал работать. Сонный майский жук лениво жужжал за окном, и с улицы слышался протяжный, унылый крик торговца фруктами. «Земляника! Земляника!» «Об исцелении прокаженного! Нашел!» Артур подошел к Монтанелли своей бархатной поступью, которая всегда раздражала домашних. Он был нежным, миниатюрным существом, более похожим на итальянский портрет XVI века, чем на английского юношу среднего класса в 30-х годах XIX века. Все в нем, начиная с длинных бровей и капризного рта до маленьких рук и ног, было слишком отточено, слишком нежно. Когда он сидел, его можно было принять за хорошенькую девочку, переодетую в мужской костюм, но когда он вставал и ходил, его гибкость, подвижность напоминали ручную пантеру, у которой остригли когти. «Неужели ты нашел? Что бы я делал без тебя, Артур? У меня бы и вечно все пропадало. Нет, я теперь не буду больше писать. Пойдем в сад, и я помогу тебе работать. Покажи мне место, которое ты не мог понять». Они вышли в тихий тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного доминиканского монастыря, и 200 лет тому назад его квадратный двор содержался в строгом порядке. Розмарин и лаванда росли на аккуратно остриженных кустарниках. Теперь те монахи в белой одежде, которые когда-то ухаживали за этими растениями на дворе, были уже давно похоронены и забыты. Но душистые травы все еще цвели в мягкие летние дни и вечера, хотя никто уже не собирал их семян для лекарственных целей. Пучки диких трав заполняли трещины в плитах, и колодезь посредине двора зарос папоротником. Розы стали дикими, их длинные спутавшиеся стебли ползли по дорожкам. На грядках алели большие красные маки. Высокие цветы на перстянке склонялись над спутанными травами, и древняя лоза, одичалая и бесплодная, висела с веток запущенного чашкового дерева, а оно медленно и грустно кивало своей густолиственной головой. В одном углу стояла громадная, цветущая летом магнолия, целая темно-зеленая башня с раскиданными по ней белоснежными цветами. К дереву прислонена была простая деревянная скамейка, и на нее сел Монтанелли. Артур изучал философию в университете и, напавши на трудное место в книге, обратился к падре за объяснением. Монтанелли казался ему обладателем энциклопедических знаний, хотя мальчик никогда не был его учеником в семинарии. «Ну, а теперь я пойду», — сказал Артур, когда трудное место было объяснено. «Но Может быть, я вам нужен?
Нет, я не буду работать, но я хотел бы посидеть с тобой, если у тебя есть время.
Конечно, есть.
Мальчик прислонился спиной к дереву и стал глядеть сквозь темнеющую зелень на первые бледные звезды, засветившиеся на ясном небе.
Мечтательные, таинственные глаза Артура, темно-синие, под черными ресницами, были наследием его матери, уроженки Карнавалиса, и Монтанелли отвернул голову, чтобы не видеть их.
— У тебя усталый вид, мой друг.
— Что делать?
Усталая нота прозвучала в голосе Артура, и падре сразу заметил это.
«Тебе не следовало так скоро возвращаться в школу. Ты устал, ухаживая за больной и проводя бессонные ночи. Напрасно я не убедил тебя хорошенько отдохнуть до отъезда из Лигорна».
«О, падре, к чему бы это повело? Я не мог оставаться в этом ужасном доме после смерти матери. Юлия довела бы меня до сумасшествия. Юлия была женой его старшего брата, и он ее ненавидел.
«Я вовсе не за то, чтобы ты жил с твоими родными», — кротко возразил Монтанелли. «Я знаю, что они только расстраивают тебя. Но жаль, что ты не принял приглашение твоего приятеля, английского доктора. Проведя месяц в его доме, ты бы отдохнул и мог теперь хорошо работать».
«Нет, падре, нет. Варены очень добры и милы, но они не понимают меня. Они меня жалеют. Я вижу это по их лицам. Они стали бы меня утешать и говорить о матери. Не Джемма, конечно, она всегда знала, о чем не следует говорить, даже когда мы были маленькими детьми. Но другие... Впрочем, дело не только в этом».